Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обнародован проект доклада Комиссии Федерального Собрания о событиях в Беслане. Поставит ли этот доклад точку в расследовании трагедии? В Красногорске, наконец, восстановлено водоснабжение. Как дорого обошлась в Московской области авария в системе канализации? Общественная дискуссия о неонацизме в Германии после успеха правых экстремистов на земельных выборах. Что роднит немецких и русских националистов? В Элисте начинается матч на первенство мира по шахматам. Кто сильнее, Владимир Крамник или Веселин Топалов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня на интернет-сайте «Правда Беслана» опубликован текст доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане. Официальное оглашение доклада комиссии, которое было намечено на 22 сентября, вновь перенесено. Одной из причин переноса глава комиссии Александр Торшин назвал необходимость найти ответы на вопросы, которые поставил в альтернативном докладе о бесланских событиях член комиссии депутат Государственной Думы России Юрий Савельев. Ранее члены комиссии, в том числе и сам Торшин, не придавали особого значение выводам, которые сделал Савельев. В Государственной Думе сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Глава парламентской комиссии по расследованию событий 2004 года в Беслане Александр Торшин появился перед журналистами вполне бодрым, приветливо улыбался и сразу сказал, что заседание его комиссии было никаким не финальным, а просто очередным.
На это заседание был приглашен новый заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу Иван Иванович Сидорук, новый руководитель следственной бригады Александр Николаевич Солженицын. Они рассказали о том, как проходит следствие, какие планируется провести действия следственные, вот какие существуют проблемы. Состоялся очень подробный такой обмен мнениями, вот, в результате которого было констатировано, что пока еще достаточно много вопросов. Мы решили о том, чтобы во избежание дальнейших спекуляций на детской крови, будем говорить так откровенно, мы продолжим работу комиссии. Поставлены задачи перед рабочей группой, поставлены задачи по исследованию обстоятельств. Вот. Сегодня мы передали вариант доклада в прокуратуру, где поставили ряд вопросов со ссылкой того, что у нас есть.
Пофамильно тех, кто спекулирует на детской крови, Александр Торшин не назвал, но намекнул, что таковыми он считает всех, кто способствует утечкам информации из комиссии, а также журналистов, эту информацию получающих и публикующих. Торшин не решается назвать спекулянтами самих пострадавших от теракта бесланцев, но говорит, что комиссия российского парламента не будет торопиться, чтобы утолить их жажду правды.
До тех пор, пока не будет понимания того, что дальше уже мы не продвинемся. До тех пор мы заинтересованы найти истину, никак не менее тех, кто об этом больше всех кричит.
Вспышку эмоций у Александра Торшина вызвало то, что среди спрашивавших его журналистов оказалась корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, которая не скрывает, что способствовала публикациям утечек из комиссии.
Ах вы, Милашина, о, давайте вашу «Новую газету». Вы очередную фальшивку хотите опубликовать? Давайте. А секундочку, госпожа Милашина, а скажите, кто вам передал текст доклада?
На требование Александра Торшина Елена Милашина резонно заметила, что согласно российскому закону о средствах массовой информации, такое у нее может спросить только судья, а член Совета Федерации таковым не является. После чего в интервью «Радио Свобода» Милашина сказала, что это даже хорошо, что сейчас работа комиссии не будет завершена. Значит, по мнению Елены Милашиной, прокуратуре придется обратить внимание не только на основной парламентский доклад, но и на расследование члена комиссии Юрия Савельева, который гораздо большую ответственность за гибель заложников возлагает на федеральные структуры.
Если мы сейчас сравним то, что есть у Торшина, то, что есть у Савельева, это даже было на комиссии, когда член комиссии Москалец Александр Петрович сказал, что, коллеги, если мы вот так просто опубликуем наш доклад и опубликуем доклад Юрия Петровича Савельева, то кому поверит общество? Естественно, Юрий Петрович Савельев, потому что в силу его детальнейшей аргументации, своей точки зрения.
Елена Милашина говорит, что год от года в официальных материалах комиссии появляется все меньше деталей.
Я в прошлом году публиковала также черновик доклада Торшинской комиссии. да, там было гораздо больше фактуры, чем в этом году. То есть ну, все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Скоро они уже действительно как хронология на трех листах выпустят, и все. Это не работа.
Предварительный доклад парламентской комиссии по расследованию бесланских событий был впервые официально обнародован в конце прошлого года. И в нем главная ответственность за все произошедшее в Беслане возлагалась на местные правоохранительные структуры и органы власти. В опубликованном на сайте «Правда Беслана» проекте доклада, датированном 29 июня 2006 года, во многом эти обвинения повторяются. Александр Торшин говорит, что нужно будет провести еще несколько экспертиз и поговорить примерно с сотней свидетелей, чтобы до конца прояснить картину. Однако в этом году, по словам Елены Милашиной, даже в газетах видно гораздо меньше желания докопаться до правды, а телевидение, по словам журналиста, начало забывать Беслан уже через 2-3 месяца после гибели детей. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Главный редактор интернет-сайта «Правда Беслана.ру» Марина Литвинович приняла решение опубликовать доклад парламентской комиссии во главе с Александром Торшиным после того, как стало известно о том, что непонятно, когда будет готов окончательный вариант этого документа. Логика такова: если комиссия сама не хочет предъявить общественности результаты работы, мы сделаем это сами. Таково заявление Марины Литвинович. С главным редактором сайта «Правда Беслана.ру» беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Доклад, который я сегодня опубликовала, он воспринимался комиссией как итоговый. По моему ощущению, они не предполагали дальше работать и продолжать работу комиссии самой. Но тут появился доклад «Особое мнение» Юрия Петровича Савельева, который, конечно же, во многом противоречит и не соответствует тем выводам комиссии, которые она сделала. Официальная версия того, что комиссия продолжит работу, что они хотят как-то отнестись к выводам Савельева. Я думаю, что здесь, конечно, есть масса и других причин, потому что они не ожидали, что Савельев опубликует столь важные и столь существенные выводы свои.
Какие, по вашему мнению, основные другие причины, о которых вы сейчас говорите?
Самая главная причина – это, конечно же, желание и попытка замолчать и немножко тему как-то закрыть, тему Беслана, я имею в виду. Поэтому вот эти все затяжки и постоянное откладывание – они, в общем, свидетели о том, что комиссия не хочет особенно широко рассказывать о своей работе. Даже вот вы вспомните доклад Торшина, который был в декабре. Он его делал чуть ли не 28 или 29 декабря, то есть под самый Новый год, когда все уже разъезжаются, и журналисты, и политики, и депутаты. И такое было впечатление, что это специально сделано под Новый год, чтобы никто это не обратил на это внимание и не заметил. Но мы делаем все возможное, чтобы эту тему не замолчали. Если, например, сравнить эти два доклада, тот официальный, который Савельев не подписал, да, доклад комиссии, и доклад Савельева самого, там есть принципиальнейший пример, который демонстрирует, в общем, подходы. Как вы помните, у Савельева первая часть доклада, достаточно обширная, там порядка 100 страниц, посвящена именно первым двум взрывам, которые прозвучали в спортзале и после чего начался штурм. А в докладе Торшина, если вы почитаете, там о первых взрывах им посвящено ровно одно предложение. Оно звучит так, что в 13:05 в спортивном зале школы раздались два взрыва. И на этом констатация заканчивается, дальше эта тема не развивается и вообще никак не освещается. То есть вот этот пример, он демонстрирует в целом подходы и комиссии, и подход Савельева.
Если все-таки официальная публикация доклада состоится, я имею в виду комиссии, парламентской комиссии, поставит ли точку в деле расследования причин вот эта публикация?
Все выводы, которые сделал Савельев, если их признает официальная парламентская комиссия, это будет слишком большое событие для нашей страны, потому что оно должно повлечь за собой отставки, по меньшей мере, крупных сотрудников ФСБ и крупных генералов, крупных военных. Также список можно долго расширять. Поскольку как бы сложно этого ожидать, то я уж прям не знаю, как бедная комиссия Торшина будет выпутываться из этой ситуации. Скорее всего, они обвинят Савельева в том, что он все придумал, что-нибудь напутал, то есть постараются как-нибудь сделать его выводы незначимыми, неверными, представить их так, во всяком случае.
В связи с тем, что сейчас все-таки Генпрокуратура занялась результатами исследования данных, изложенных в докладе Савельева, заведет ли она уголовные дела против руководителей спецоперации, которые допустили, по мнению Савельева, ошибочные действия?
Я думаю, что это будет возможно только при новой власти в России, при смене власти кардинальной. потому что при нынешнем режиме, при нынешнем строе, при нынешней власти, мне кажется, это совершенно нереальным и невозможным. Путин вообще не любит сдавать своих, а тут речь, конечно же, идет о ключевых членах его команды, о ключевых людях на высоких постах.
С главным редактором сайта «Правда Беслана.ру» Мариной Литвинович беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Еще одно событие сегодняшнего дня, посвященное не столько ситуации на Северном Кавказе, сколько общей ситуации в России, связанной с тем, что творилось в последние десятилетия в Чечне. В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста, посвященная 7-й годовщине событий в Рязани, когда 22 сентября в одном из жилых домов обнаружили мешки с сахарным песком, которые имитировали взрывное вещество гексоген. ФСБ тогда заявила об антитеррористических учениях, а правозащитники назвали это преступлением. Вспомните то время, 7-летней давности, после взрывов жилых домов в Волгодонске и Москве, жильцы дежурили в подъездах, опасаясь действий чеченских террористов. О сегодняшней акции протеста рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В сквер на Пушкинской площади участники акции протеста выставили разорванные коробки. Их разукрасили под жилые дома, и они имитировали последствия взрывов. На каждом таком макете лежал мешочек с надписью «Сахар». Здесь же растянули лозунг «7 лет рязанским учениям ФСБ» и большую растяжку «День недоверия 22-23 сентября. Буйнакск, Каширское шоссе, улица Гурьянова, Волгодонск, Рязань», говорит лидер правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев.
Вообще говоря, это преступление против человечности мы рассматриваем. Они не имеют срока давности. И поэтому общество, говоришь, мы не забываем. То есть есть люди в обществе, которые говорят, но они выступают от имени тех граждан, которые говорят, мы помним. Вот, допустим, сравним Беслан со взрывами. Вот события, так сказать, условно говоря, равновеликого масштаба. Но в Беслане гражданское общество, я утверждаю, есть матери погибших детей, добились открытого судебного разбирательства. Они добились того, что пришли это чиновники, отвечали на вопросы. В Москве суд по взрывам прошел закрытым способом. Потерпевшие туда практически не приходили. Москвичи практически не интересовались этим судом. Вот разница между Кавказом и Москвой,
говорил Лев Пономарев. Участники акции протеста раздавали прохожим листовки с исторической справкой, что именно произошло 7 лет назад. Рязанские учения до сих пор остаются загадкой для общества. Также неизвестны и организаторы реально произошедших взрывов домов, взрывов, ставших причиной массовой истерии в обществе и послуживших предлогом для начала Второй Чеченской войны, продолжающейся по сей день, говорится в листовке. Случай в Рязани требует тщательного расследования, поскольку вызывает весьма серьезные подозрения в адрес российских спецслужб и ставят под сомнение официальную версию терактов в сентябре 99 года, считают участники пикета, говорит директор центра имени Сахарова Юрий Самодуров.
В конце концов, есть вещи, о которых врать просто, ну, становится не то, что даже неприлично, а вот это вранье, оно развращает власть и дает возможность власти вот в тех вещах, которые уже касаются жизни очень многих людей, поступать безответственно. Вот так безответственно власть поступала, в общем-то, в Беслане. Так безответственно власть поступала на Дубровке. Так же безответственно, видимо, власть поступала вот на так называемых учениях в Рязани.
Говорил Юрий Самодуров. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Ну и сейчас в эфире «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 21 сентября. Сегодня, на пятый день после аварии Павшинской канализационно-насосной станции, это Красногорский район Подмосковья, восстановлено водоснабжение для 250 000 жителей подмосковного региона. Вода в домах Красногорска, Нахабино и Дедовска начала поступать рано утром. Материальный ущерб от взрыва на канализационной станции пока не оценен. Виновники аварии тоже не найдены. Следствие склоняется к версии, что причиной взрыва стал слив в канализацию легко воспламеняющихся жидкостей. Эксперты считают, что коммунальная система Красногорска нуждается в реформировании. Экологи предупреждают, что подобного рода неприятности могут привести к стоку очистных вод в Москву-реку. И, как планируется, школы и детские сады в районе откроются не раньше понедельника, только после того, как разрешат санитарные врачи. Итоги всей этой истории подводит корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
На 12 часов раньше намеченного была подана вода в дома Красногорска. Чуть позже стали подключать водоснабжение и в других населенных пунктах, в Нахабино и Дедовске. Так что сегодня с самого утра водоснабжение восстановлено. Как заявил пресс-секретарь губернатора Московской области Андрей Барковский, в полном объеме, как это было до аварии. Он также сообщил, что вода подается по временной схеме, которая работает хорошо, насосы задействованы в полной мере. Работы по ликвидации последствий взрыва были завершены еще вчера. Это замена насосов, трубопровода и прокладка обводных участков. Чтобы система после восстановления работала гарантированно, была проложена также и резервная ветка трубопровода. КНС будут восстанавливать, но не только здание. Над системой перекачки нужно возвести до наступления холодов. Как рассказал депутат Красногорского районного совета Алексей Рябинин, станцию ожидала реконструкция.
В этом году ведется проектирование на расширение этой КНС-ки. Поэтому те работы не планировались, это может просто ускорить. Сейчас определяется, сколько нужно будет средств для того, чтобы устранить эту аварию. Вот бюджетная комиссия, совет депутатов будет принимать решение о выделении там дополнительных средств.
Пока ущерб от аварии не подсчитан, и все еще непонятно, как предотвратить подобное ЧП. Ведь ацетон слить может и квартиросъемщик. А вот как могли промышленные стоки некого предприятия попасть в систему бытового канализования, именно такой версии придерживается следствие, объясняет Алексей Рябинин.
Предприятия, они имеют промышленную канализацию, которая выходит на очистные сооружения. Они между собой несовместимы. А ацетон вообще не положено сливать. Даже если грязь, его обязаны сдавать.
Вопросы к следствию остаются до его официальных выводов. А вот как люди жили без воды, уже хорошо известно. Об этом рассказала редактор Красногорского радио Вера Хрустова.
Первый день было не очень так, как-то тревожно было. Еще воду не организовали, привоз так быстро. Уже воду в магазинах разобрали. Я не могу сказать, что паника, но такая нервозность была. Но вот к вечеру уже все наладилось, а в воскресенье уже вода была на всех точках, где только можно. Спекулятивную стену сбили. У нас вообще приехали такие тут товарищи деловые по 150 рублей бутылку, но их сразу милиция завернула.
Беда людей объединяет, и соседи охотно помогали Красногорску.
Там ни на секунду, ни на минуту не прекращалась работа. Такие были силы собраны. Очень было приятно, что все откликнулись. Нам очень хорошо помогли другие районы Московской области. Мы уже и благодарили их в эфире. Машины прислали с водой. Сходня, Лобня, Истра. Вообще очень много машин пришло. Конечно, люди всякие. Кто-то жаловался, кто-то спасибо говорил. Это естественно. Нельзя, чтобы все были довольны.
Жители Красногорска, конечно, теперь волнуют, как может сток предприятия попасть в систему бытовой канализации. Но эта авария, даже вне зависимости от ее причин, не является такой уж неожиданной. Свое мнение высказывает жительница Красногорска Лидия. Она преподаватель университета, кандидат экономических наук.
Знакомые, которые работают на этой подстанции, они говорили, что входили в администрацию уже неоднократно и говорили, что она изношена до безобразия. У нас активное строительство ведется, коммунальные службы, они, по сути дела, не обновляются. Следовало этого ожидать, что где-то в конце концов сорвется. Это было очевидно для всякого грамотного человека, что если разрастается строительство, но надо было думать и об инфраструктуре. Я обратила внимание, что у нас очень расширилась служба так называемое озеленение, которая в основном занимается вырубкой деревьев, выкашиванием травы по 5 раз залито. Если говорить о приоритетах, наверное, надо было думать прежде всего о системах жизнеобеспечения в первую очередь. Мне, откровенно говоря, наплевать, растет у меня крапива под окном или нет, если у меня нет воды.
Так уровень финансирования ЖКХ оценивает председатель бюджетной комиссии районного совета депутатов Алексей Рябинин.
Порядка там 100 миллионов примерно в год, а даже, может, иногда и больше, выделяется на ЖКХ. Но, к сожалению, местное самоуправление, оно ограничено в финансах. Они в течение длительного времени, когда вообще очень мало денег было, они практически не ремонтировались. Это последние где-то, вот, ну, наверное, лет 5, так выделяется приличное количество денег на поддержание. Но все равно этого мало, потому что без вот таких больших вливаний, которые бы необходимы, я не знаю, там областного, федерального бюджета, для того, чтобы вот эти системы привести в должное состояние с приличным коэффициентом запас, конечно, нужны еще дополнительные средства. На сегодняшний день это довольно дорогостоящие вещи. Бюджетом, который сегодня имеет местное самоуправление наше, например, Красногорский район, начать эти вопросы там за один год не решить. То есть эта программа, она очень длительная. Она постепенно решается, но это вот в один день, там, в один год это не не решить.
Но и деньги требуют разумного освоения. Если кто угодно будет бесконтрольно сливать ацетон бочками с известными последствиями для многотысячного населения, может, стоит при реконструкции КНС предусмотреть защиту и от такого дурака, размышляет депутат Алексей Рябинин.
Работать на дурака. Но это система, которая, будем говорить, остались от того времени, это, насколько мне не изменяет память, это больше 30 лет назад построена вот эта станция перекачки. Есть система, которая реагирует, показывает концентрацию того же ацетона, могут показать. То есть, если на сегодняшний день установить системы дополнительные, то есть оборудовать эти вот насосные станции, может быть, раньше это не делалось, но на сегодняшний день, может быть, это можно сделать уже, которые датчики, которые будут как бы реагировать и подсказывать операторам, что, например, превышена концентрация там, либо автоматически должны включаться системы. То есть, на сегодняшний день вот система автоматики можно сделать, которые такие вещи будут предотвращать.
Взрыв насосной станции в Красногорском районе возобновил разговоры о неумеренном строительстве в Павшинской пойме, где прежде планировалась зона отдыха, объясняет Алексей Николаевич.
Ранее по проекту там предполагалось небольшое количество таких невысоких домов, и вообще-то это предполагалось под зону отдыха, как Красногорска, так и москвичей. Это потом было изменено, к сожалению, не по нашей, так сказать, инициативе. В основном, так сказать, это инициатива областного правительства, и пойму начали застраивать вот этими высотными домами. Очень большое, конечно, строительство жилья, которое предыдущими генеральными планами, когда шло развитие Красногорска, оно не предусматривалось такого количества жилья, которое на сегодняшний день строится и продолжает строиться, но и в Красногорском, и там, в других районах. Дело в том, что системы, которые вот они были рассчитаны, ну, на меньшее количество жилья. К сожалению, сегодня все хотят строить жилье, и никто не хочет вкладывать деньги в развитие коммуникации. Вот эта станция, она была уже на пределе.
Вера Хрустова рассказала, что Красногорское радио все эти дни работало в чрезвычайном режиме. Постоянно сообщали горожанам, что происходит и к чему готовится. Наверное, уже передали, что неожиданные недельные каникулы для школьников в Красногорске заканчиваются.
Надеемся, что с понедельника школы начнут работать.
Напомню, в результате взрыва канализационно-насосной станции в Павшино 16 сентября погибли 3 человека, 7 получили ранения. Здание станции было полностью разрушено и теперь восстанавливается. 5 дней жители Красногорска, Дедовска и Нахабино получали воду по графику 3 раза в день по 1 часу. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 21 сентября. И сейчас коротко расскажу вам о главных темах второй половины часа. Общественная дискуссия разгорелась в Германии о неонацизме после успеха правых экстремистов на земельных выборах. После голосования в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания ультраправая партия НДП получила представительство уже в 4-м земельном парламенте ФРГ. Насколько опасно возвращение неонацистов во власть? Чем схожи и каковы отличия между немецкими и русскими националистами? В Элисте начинается сегодня матч на первенство мира по шахматам. Кто сильнее, Владимир Крамник или Веселин Топалов, чья тренерская команда подготовила более успешную стратегию? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать 22 сентября. В Грозном, по сообщению нашего корреспондента, в результате теракта погибли 5 российских военнослужащих, 3 ранены. В Ингушетии в ходе спецоперации задержаны 8 боевиков, 5 милиционеров получили ранения. В Донецкой области на Украине новая авария. На шахте Добропольская 3 человека погибли, по предварительной версии, от отравления ядовитыми газами. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин объявил бессрочную голодовку. Генпрокуратура Литвы направила в Россию запрос об экстрадиции бывшего министра экономики и экс-председателя партии труда Виктора Успаскиха. В Венгрии оппозиция отказалась принять участие в переговорах о ситуации в стране, предложенных правительством. В Таиланде военные, совершившие переворот, взяли на себя функции распущенного парламента и ввели запрет на митинги и демонстрации. Суд в Иордании приговорил к смертной казни через повешение участницу терактов в Аммане в прошлом году. Применение пыток в Ираке сейчас, возможно, достигло больших масштабов, чем при Саддаме Хусейне, считает специальный представитель ООН Манфред Новак. Специальная комиссия парламента Киргизии пришла к выводу, что спецслужбы страны намеренно пытались дискредитировать лидера оппозиции Омурбека Атикебаева. Президент Казахстана приказал главе государственной телекоммуникационной компании немедленно уйти в отставку. Нурсултан Назарбаев возмущен непомерно высоким окладом председателя телекома. Суд в Турции оправдал писательницу Элиф Шафак, обвинявшуюся в оскорблении турецкой нации. Обвинения против писательницы основывались на том, что персонажи ее романа осуждают массовое убийство армян в Османской империи.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 21 сентября. В Германии продолжается широкая общественная дискуссия о неонацизме после успеха правых экстремистов на земельных выборах. После голосования в федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание ультраправая партия НДП получила представительство уже в 4-м земельном парламенте. Наблюдатели подчеркивают, что очередной успех партии, которую власти даже пытались запретить, но неудачно, свидетельствует об укоренении ультраправой идеологии в политической культуре Германии. О причинах победы НДП, о реакции на нее политиков и о том, насколько опасна эта тенденция для Германии, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В Германии многие пытаются сейчас объяснить успехи ультраправых и понять, какова должна быть стратегия борьбы против их усиления, говорит политолог, профессор Свободного университета Берлина Хайо Функе. Есть территории, прежде всего в Восточной Германии, которые были в последние годы, так сказать, вспаханы экстремистскими товариществами, а не демократическими партиями. Представители НПД на местах выступали за поддержку местным школам, за создание молодежных центров, организовывали консультационные пункты для безработных, и все это с национал-социалистической идеологией. В таких местах, в таких деревнях, в частности на востоке Передней Померании, более 40% проголосовали за НПД. Неонацисты сидят теперь в 4 земельных парламентах. Как должны обращаться с ними демократические партии? Их нельзя больше игнорировать. Демократические партии должны открыто и наступательно дискутировать с ультраправыми. И еще, я думаю, они должны адресовать свою политику тем, кто чувствует себя ненужными. Молодежи, в частности, добиваться того, чтобы эта политика учитывала положение дел на местах и доходила до населения. Политики должны научиться слушать и слышать население. В этом деле есть громадные упущения. Политолог, профессор Свободного университета Берлина Хайо Функе. А пока на местах чувствуют себя на подъеме Удо Пастерс, земельный лидер НПД, и его адепты. Товарищи по партии из Дрездена, где они уже сидят в парламенте, помогали Удо Пастерсу, даже устроили ему официальную практику в своем парламенте. Партия НПД – это ныне партия крепких семей. И интересно, что в благодарственной речи после выборов Пастерс особо отметил женщин, жен членов партии, которые, по его словам, тихо и незаметно совершили невероятное. Он имел в виду разъяснительную работу с населением. Итак, за партию, которая в целом по Германии насчитывает только 6 тысяч членов, в Мекленбурге Передней Померании проголосовало 60 тысяч человек, это 7,3% голосовавших, но среди людей до 24 лет за НДП свои голоса отдали 40%. Это серьезный показатель, но пока другая молодежь пытается только осмеивать неонацистов в представлении уличного театра. Почему они считают этот вид борьбы правильным, говорит один из участников представления. Мы верим, что НПД не стоит того, чтобы против нее бороться силой. Их надо осмеивать. И как раз сейчас, когда они вошли в парламент, и еще более. Совсем иначе думает журналист Торальф Штаут, давно наблюдающий за развитием ультраправых. Я слышал от многих граждан, от многих избирателей. Это совсем не те нацисты, что были побеждены в 45-м. Они хотя и нацисты, но другие. Возможно, таких и стоит допустить к власти. Может быть, они и сделают что-нибудь по-другому и поправят положение. По моему наблюдению, большинство сознательно голосовало за них, как за неонацистов. Социолог-профессор Вильхельм Хайтмайер утверждает, что если бы в Восточной Германии все безработные получили бы работу, то проблема ультраправых не исчезла бы. Само собой разумеется, что интеграция в рабочую деятельность важна, но она сама не уничтожает накопившиеся страхи людей перед будущим. И они, эти страхи, определяют готовность реагировать на политические предложения ультраправых, если предложения других неудачны или их смысл не доходит до избирателей. Безработица сама ничего не объясняет. То, что человек интегрирован в общество и работает, это еще далеко не все в жизни. Человек нуждается в том, чтобы видеть подтверждение своей значимости, своей возможности влияния, стабильности своих социальных ролей. Эти факторы важны для определения того, хорошо ли чувствует себя человек в обществе, каковы его ориентиры. И тут мы можем ясно заключить, что потеря ориентиров – это драматически развивающаяся тенденция, и при таких условиях простые лозунги всегда находят отклик. На вопрос, правильно ли квалифицировать успех НПД как результат выбора из протеста и страха, профессор Вильхельм Хайтмайер ответил. Нет. Исследование примеров мышления в этом электорате установок показывает пугающую стабильность реакции людей, отличающихся только в зависимости от конкретных предложений политиков. Я предостерег бы тех, кто хочет видеть в этом только протест. Это слишком самоуспокоительная интерпретация, которая не соответствует времени, потому что НПД уже укрепилась и имеет бастионы в маленьких городах и деревнях. Эта партия изменила и продолжает изменять политическую культуру в том смысле, что неонацисты становятся там нормальным, само собой разумеющимся явлением. Это становится нормой, а изменить норму очень и очень трудно. Успех правых экстремистов поставил проблему борьбы с ними с новой остротой и, возможно, вообще по-новому. Но пока председатель фракции социал-демократов в Бундестаге Петер Штрук уже объявил, что намерен обсудить с министром внутренних дел Вольфгангом Шойбле вторую попытку запрета НПД. Первая попытка была в 2003 году отвергнута Конституционным судом, так как вскрыла в НПД в качестве заводил, на высказывания которых опирались добивавшиеся запрета партии, агентов немецких спецслужб. Есть и еще одна новая особенность. Из партии старых реваншистов НПД превратилась в самую молодую партию Германии с молодыми, хорошо образованными лидерами, с планированием действий в целом по стране. Успех в 2004 году в Саксонии был развит и привел к росту числа голосовавших за партию в Мекленбурге от 0,8% в 2002 году до 7,3%. Теперь несколько депутатов НПД становятся на 4 года профессиональными политиками с государственной зарплатой. Первая реакция у нынешнего и будущего премьер-министра земли Мекленбург-Переднее Померание социал-демократа Харальда Рингсторфа была. Мы, к сожалению, не смогли предотвратить появление в парламенте неонацистов, и мы должны будем дискутировать с коричневыми братьями на демократический манер. Мы будем растолковывать населению, что они никакой альтернативы предложить не могут. Это будет одной из важнейших наших задач. А вот что сказал по объявлению результатов земельный лидер неонацистов, ювелир по профессии Удо Пастерс. Реагирующие на наш успех не могут осознать того, что многие простые люди уже поняли, с кем эти бандиты в Ландтаге Шверина будут иметь дело. Надо полагать, что многократные именования представителей крупных партий бандитами явно согласуются с мнением электората. Многие политики понимают, что тенденция развития ультраправых – вещь серьезная. Три цитаты. Вице-спикер Бундестага Вольфганг Тирзе. НПД, кажется, действительно добилась стабилизации своего положения в Восточной Германии. Один из лидеров левых – Грегор Гизи. Нам следует подумать, как нам снова сделать демократию привлекательной. Лидер молодых левых социал-демократов Андреа Налес. Избиратели НПД – это не избиратели протеста, это избиратели нацистов.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Рост националистических, ксенофобских настроений и усиление влияния крайне правых партий – не чисто германское явление. С угрозой фашизма, как известно, столкнулась и Россия. Отличаются ли формы проявления экстремистских настроений в России и Германии? Против кого направлена энергия новых фашистов в этих странах? Такие вопросы я задал известному политическому эксперту, директору Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславу Белову.
в тенденции определенная опасность существует, потому что неонацисты, помимо типичных для них реваншистских и прочих лозунгов, выдвигаются лозунги, вполне приемлемые для части электората, предположим, в части той нагрузки, которую электорат несет в связи с осуществляемыми в стране политическими или экономическими реформами. Праворадикальные партии не только в Германии, но и в других странах с успехом пользуются теми проблемами. И Мекленбург-Переднее Померания в Германии является типичной пример такой ситуации, потому что основными лозунгами, с которыми праворадикальные партии идет на выборы, это критика неприемлемости бюрократии, неуспехов тех шагов реформаторских, которые принимает в Германии коалиционное правительство. Я бы отметил тенденцию, насколько она подтвердится, посмотрим, в 2009 году, кризис крупных партий в Германии. Это партии, которые не могут предложить обществу четкого и осуществляемого плана реформирования модели социально-рыночного хозяйства. Коль скоро четкого плана нет, коль скоро есть внутрипартийные дискуссии, коль скоро сами реформы идут достаточно вяло, происходит радикализация и левого крыла, и праворадикального крыла.
Учитывая, что Германия – это страна с своеобразным и очень печальным историческим опытом тоталитаризма, нынешние крайне правые – это что-то необычное на европейской политической сцене? Или Германия, получившая достаточную прививку от фашизма, от нацизма, просто в данном случае следует общей тенденции, общеевропейской тенденции?
Есть определенные тенденции в Европе. При этом Германия плетется в хвосте, это хотел бы подчеркнуть, в хвосте этих праворадикальных настроений, которые мы особенно четко видим во Франции. Тем не менее, эти настроения проявляются, несмотря на отношение отрицательно подавляющего числа немецких граждан. И, как ни странно, вот эта прививка в недостаточной степени подействовала на ГДР. Радикализация идет в первую очередь в новых федеральных землях. Командно-административная система, она не была направлена на такое воспитание. Еще в советские времена проявлялись праворадикальные настроения во многих тогда округах, ныне землях ГДР. И не случайно мы эту видим волну с восточных земель. Поэтому вы спрашивали об опасности. Конечно же, опасность существует. Слишком простые и слишком привлекательные некоторые лозунги, которые скрывают суть данного явления, потому что есть и реваншизм, и четкий национализм, и опять желание возродить некий германский дух.
Вы решитесь провести какие-то параллели между общественно-политической ситуацией в двух странах, в России и в Германии? Россия сталкивается тоже с ростом ксенофобии.
Национальный радикализм, конечно, имеет много общего, когда есть попытка титульную нацию делать основной, имеющей определенные привилегированные преимущества, привилегированное положение, экономические проблемы, проблемы конкретных регионов, где особенно сильны проблемы, связанные с безработицей, с неустроенностью, социальной напряженностью, будь то в России. Вот здесь, наверное, параллели есть. Не случайно Восточная Германия, которая в наибольшей степени сталкивается с этими проблемами, не редкость процент безработицы, превышающий 20-25%, наверное, социально-экономические условия, особенно среди молодежи, являются, к сожалению, благоприятной почвой для появления вот таких праворадикальных националистических настроений.
Известны лозунги, под которыми происходили всякие печальные события в Кандапоге, в других городах России. Речь идет о, прежде всего, движении против инородцев. В Германии это тоже так? Вот эти лозунги шовинистического характера, направлены против турок, я не знаю, там против еще кого-то, они характерны для Германии?
Есть проявления, но, наверное, в таком массовом порядке, наверное, нет, потому что Германия, особенно на Западе Германии, то есть мы должны, знаете, все-таки четко разделять Западную Германию, Восточную Германию, немножко разные ситуации. В Западе Германии исторически шло освоение, или, скажем так, подъем социально-рыночного хозяйства с помощью приглашенной рабочей силы, начиная с 60-х годов, и сформировалось некое нормальное восприятие турецкого гражданина, в отличие от Восточной Германии, где были другие истоки приглашенной рабочей силы, были вьетнамцы, были, соответственно, представители социалистического лагеря из Латинской Америки, из Африки, конечно. Германия имеет больший опыт привлечения иностранных граждан в России это внутренняя проблема. Народы, имеющие проблемы с экономическим освоением своих хозяйственных пространств, это Кавказ, перенаселенность, Средняя Азия, осваивают другие пространства. Идет нерегулируемый процесс, в котором государство не участвует, в отличие от Германии. В Германии это может быть проявление чистого радикализма. Мы, немцы, в целом, да, независимо, что со мной происходит, вот я не хочу видеть здесь других.
Я все-таки рискну с вами поспорить. В России достаточно убивают и африканских студентов, и вьетнамцев. Вспомните вот эти воронежские случаи. В Петербурге постоянно нападение на там латиноамериканцев. Это перуанский студент.
Кажется, что, к сожалению, такой прививки мы не получили. И опасность развития ксенофобских настроений и национализма весьма высока. И, к сожалению, российская история свидетельствует о том, что если дать определенный инструментарий, включая воздействие через определенные средства, в том числе средства массовой информации, то данную ксенофобию можно раздуть до опасных пределов и в России.
Эксперт по Германии Владислав Белов. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это турецкая писательница Элиф Шалак, автор романов о геноциде армян в Турции, не побоявшаяся опасности судебного преследования за свои взгляды. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Сегодня в «Элисте» открывается матч на титул абсолютного чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Об особенностях этого матча и о ситуации в шахматном мире я беседовал с находящимся в столице Калмыкии известным шахматным экспертом, главным редактором журнала «64 шахматное обозрение» Александром Рошалем. Если, на ваш взгляд, кто лучше играет в шахматы, Топалов или Крамник?
Они играют по-разному. Шахматисты на высоком уровне априори всегда универсал. Они играют и остро, комбинационно, и позиционно, маневренно. Но в принципе у этих шахматистов они антиподы по стилю. Топалов – это человек, который жаждет бури, а Крамник относится к тем, которые в этой буре ищут выгодный покой. Два боксера, чтобы для наглядности вам было видно, что ли. Один маневренный, технарь, нырки, туда-сюда, потом он выжидает момент для удара. А есть такой силовик, который иногда по воздуху, но уж попадет, так попадет. Вот эти два направления в шахматах, и кто и лучше, что лучше, какое направление лучше, определяет именно матчи на первенство мира. Такими матчами были матчи Алехина с Капабланкой и Карпова с Каспаровым. После окончания матча победитель становится, его стиль победителя становится модным. И тогда ответ на вопрос, кто лучше, станет более очевидным. Другой разговор, что есть некие формальные показатели. Формальные показатели имеются в коэффициентах ЭЛО, так называемые шахматные рейтинги. Рейтинг Топалова сегодня выше. Но рейтинг Топалова наработан в больших турнирах, где Крамник, потеряв форму, играл или неудачно, или вообще на болезни их избегал.
Кажется, в личных встречах Крамник впереди.
Кто не говорит одну деталь, что он много чаще выигрывал у Топалова, но это было раньше. В последних встречах успех скорее сопутствовал Топалову. Топалов как-то волнообразно развивался, синусоидально, что ли. Поначалу он резко пошел вверх, потом у него были периоды, ну, я бы сказал, застоя. Сейчас он снова пошел вверх, и, в общем, мы еще не знаем, где его вершина. Тогда как Крамник шахматист ровного развития, но период вот неудач у него был. В этот период как раз в счете начал подтягиваться немножко Топалов.
Можно ли сказать, что вот этот матч в Элисте – это символ объединения шахматного мира?
Безусловно. Я не считаю, что шахматный мир станет жить безмятежно и хорошо после этого матча. Я более того не исключаю некоторую волну напряженности, связанную с тем, что победитель этого матча играть должен снова матч в турнире следующего года за звание чемпиона мира, а побежденный вообще на 2 года выбывает из борьбы, непосредственной борьбы за звание чемпиона мира, тогда как победитель может оказаться Крамник, скажем, а Топалов с высшим шахматным рейтингом, с наибольшими успехами, не будет допущен в борьбе за первенство мира. Здесь, мне кажется, есть некая недоработка. Когда я попытался дать понять это Елюмжинову, то я понял другое, сам понял, скорее, чем объяснил ему, пусть играет Александр Лещенского, пусть играет. Нам нужен единый чемпион мира. Он появится, а остальные вопросы будем решать потом.
То вы связываете то, что все-таки в последние годы ситуация успокоилась в шахматном мире относительно и гроссмейстера, и их менеджера, и руководителя. руководства ФИДЕ получили возможность или научились договариваться хотя бы относительно друг с другом с уходом из шахмат Гарри Каспарова?
Ну, я бы не сказал, что это именно так. Тут нюансов очень много. Я опасаюсь, что относительное спокойствие в шахматном мире, о котором вы сказали, продиктовано другим. Относительно малым интересом к шахматам стороны средств массовой информации. Вам кажется, что все спокойно. Спокойствие – это на поверхности, а внутри все-таки что-то бурлит. Но шахматы потеряли с уходом Каспарова другое. Но он главный ньюсмейкер шахматного мира. Они потеряли значительную долю своей связи с общественностью, с миром остальным. И это вот очень плохо.
Шахматы как игра развиваются по-прежнему стремительно? Или вот в развитии интеллектуальном шахмат тоже наметился какой-то застой?
Никакого застоя нет. Шахматы стремительно развиваются благодаря вмешательству компьютеров. Но другое дело, что на высшем шахматном уровне происходит некое брожение. Оно связано именно с тем же вмешательством компьютеров, потому что никак мы не поймем, не установим, зло это или, напротив, это добро, которое нам несут аналитические программы компьютерного толка.
Вы решитесь дать свой прогноз начинающегося матча? Как долго он продлится и у кого все-таки больше шансов на победу?
Для этого мне необходимо увидеть их форму. Пока я видел их только внешне. Внешне оба выглядят превосходно. В общем-то, Топалов всегда выглядел так. Здорово, он спортивный такой парень, с детства блистательно играющий в футбол. Крамник, дай бог, тоже в порядке. Мне необходимо видеть их форму за доской, потому что перепады спортивной формы, которые были в последнее время у Крамника, слишком опасны для него сегодня. Если он совладал с собой полностью и вернул прежнюю форму, как матчевый игрок, он по меньшей мере не уступает Топалову.
О матче на титул абсолютного чемпиона мира по шахматам между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым говорил известный шахматный эксперт Александр Рошаль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. Комментаторы московских газет активно обсуждают юбилей Юрия Лужкова. Мэру Москвы 21 сентября исполнилось 70 лет. У микрофона Вероника Боде.
Газета «Известия» пишет. За 15 лет хозяйствования в столице само слово «мэр» настолько прочно прилипло к фамилии Лужков, что впору вставлять эту пару в старый психологический тест на банальность мышления. Причем сила его магнетизма не в должности, в харизме, продолжают «Известия». Подобно Чапаеву и Штирлицу, он обрастает анекдотами. Его сила, как у мифических героев, и обожествляется, и демонизируется. Что бы ни случилось в городе, почем зря поминает Лужкова. Добрым или злым словом, в зависимости от контекста. Наконец, не хуже Человека-паука, Кинг-Конга или Супермена, Лужков вдохновляет товаропроизводителей даже за пределами Москвы. До портретов на школьных ранцах и тетрадках дело еще не дошло, но по страницам специального дневника московского школьника щедро разбросаны цитаты из мэра. Мэром душатся, его употребляют внутрь, играют ему дурака, ваяют его при жизни. Что это, если не признание? Леонид Радзиховский в «Независимой газете» пишет: «Мы дети твои, Москва», так называется одна из книг Лужкова. Но он, конечно, скромничает. Москва Лужковская сформировала Лужкова, но и сформирована им. Он потому и продержался 15 лет, что идеально подходил для строительства вот такой Москвы. Лужков с его брутальностью, здравым смыслом, купеческими закидонами, этот Лужков – белка с кепкой в колесе капиталистической Москвы. Лужков – символ той бешеной, созидательно-разрушительной энергии, которой и зовется новый русский капитализм, и столица его – Москва. Кто из руководителей Москвы сохранится в живой памяти города, продолжает Леонид Радзиховский. Полумифический Юрий Долгорукий и неутомимый строитель капитализма Юрий Лужков. И в этом утверждении нет ни пафоса, ни преувеличения. Просто так получилось. Конец цитаты. А вот что пишет газета «Новое известие». Лужков, быть может, наш единственный политик-тяжеловес, оставшийся с начала 90-х и до сих пор неразрешенный журналистами загадкой. Кто-то однажды сравнил его с Хрущевым, не только потому, что оба лысые и крепко сбитые, но и потому, что противоречивые, непредсказуемые. Да, Лужков – либерал и волюнтарист, благодетель и деспот в одном флаконе. И все-таки не черно-белый, каким изваял Хрущева скульптор Эрнст Неизвестный, хотя и не мармеладно-кремовый, как на полотнах, обласканных Юрием Михайловичем, Глазунова и Шилова и в медных статуях Церетели. Московский комсомолец утверждает в заголовке на первой полосе, что того, кто в кепке, шапками не закидаешь, а «Комсомольская правда» публикует пожелание юбиляру. Председатель счетной палаты Сергей Степашин желает Юрию Лужкову сохранить то, что, к сожалению, потеряли многие российские политики – твердость позиций и убеждений. Госсекретарь Союза России и Беларуси Павел Бородин – стать дважды Черчиллем Москвы, а Евгений Балашов, байкер и президент Московской мотоциклетной федерации, желает Юрию Лужкову сразу после юбилея пересесть с лимузина на мотоцикл, но без мигалки. Ну а российская газета полагает, что лучший способ отметить 70-летие – это сыграть 90 минут в футбол с ней самой. И газета предоставила такую возможность юбиляру Юрию Лужкову. При этом в качестве подарка журналисты забили в ворота команды правительства столицы 2 мяча, а 3 пропустили в свои ворота. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня 21 сентября для Радио Свобода – это турецкая писательница Элиф Шафак, не побоявшаяся выступить против геноцида армян в Османской империи. Сегодня Стамбульский суд оправдал ее, сочтя безосновательными обвинения в оскорблении турецкой нации. В случае вынесения обвинительного приговора писательнице пришлось бы провести до 3 лет заключения. Элиф Шафак 34 года, она родилась в Страсбурге, где в дипломатической миссии работали ее родители. Затем семья переехала в Испанию, где прошло детство Шафак. Она автор романов «Пинхан», «Городское зеркало», «Частное» и других книг, в том числе «Исследований по исламу». Она живет в США и Турции, преподает в университете штата Аризона, лауреат многих профессиональных премий. О человеке дня Радио Свободы говорит стамбульский корреспондент нашего радио Елена Солнцева.
Элиф Шафак называют вторым после Орхана Памука романистом Турции. Профессор в университете Аризоны, она родилась и выросла в Западной Европе, закончила в Турции престижный университет. К 34 годам успела родить ребенка, написать 6 романов, диссертацию о работающих женщинах в исламской стране. В Турции ее называют журналисткой, которая желает пробудить мусульманских женщин от глубокого сна. Свои взгляды она объяснила в интервью газете Turkish Daily News. Главная тема многих книг – отношения мужчин и женщин, история и современность, Европа и ислам. Шафак, по ее словам, просто исследует вопросы, ставшие главным фуражом для ток-шоу – любовь, счастье, самоидентичность, повседневная жизнь. Героями романов становятся соседи, друзья, знакомые. В новелле «Святость начинающегося безумия» главным героем становится муж писательницы, американец Гейл, который борется с турецкой страстью своей супруги к шоколаду и бананам. Последний роман Элиф Шафак «Отец и внебрачный сын» о геноциде армян в Османской империи, ставший лидером продаж в этом сезоне. Известно, что Турция отказывается признать факт убийства около 1 миллиона армян в годы Первой мировой войны на территории Османской империи. Писательница пытается понять, в чем же причины такого стойкого нежелания каяться. В центре книги – семья стамбульских армян. Их потомки остались в живых после геноцида, приняли ислам и стали жить как турки. Армянка Армануш рассказывает турчанкам о погибших во время геноцида предках и ждет покаяния. Но покаяния нет. Собеседницы не сострадают ей. Они не видят никакой связи между собой и теми, кто совершал преступления. Армяне и турки живут в разных эпохах, утверждает Элиф Шафак. У обычного турка нет осознания преемственности. Для армян время – цикл, где прошлое возрождается в настоящем, а настоящее перерастает в будущее. Для турок время состоит из отдельных отрезков, где прошлое в какой-то момент заканчивается и начинается настоящее с чистого листа. Не так давно писатель Орхан Памук, обвинявшийся в нанесении морального ущерба турецкой нации, был оправдан Стамбульским судом под давлением мировой общественности. На защиту Памука встали Габриэль Гарсия Маркес, Гюнтес Грасс, влиятельные правозащитные организации. Писательница Элиф Шафак утверждает, что дело даже не в приговоре, а в долгом изнурительном процессе, во время которого на подсудимого выливают потоки клеветы и грязи.
У человека дня Радио Свобода Елена Солнцева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 сентября. Над выпуском работали продюсеры Марк Штильман и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера субботы. Вы оставайтесь на волне Радио Свобода до той поры, после новостей программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, в том числе о международном танцевальном фестивале «Вертикали». Всего доброго.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.